Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим с вами на тему, которая, можно сказать, изжевана зубами историков на протяжении нескольких столетий. О ней не говорил только ленивый, и все великие историки России так или иначе рассуждали в связи с этой темой. Она занимает в школьных учебниках, может быть, по несколько параграфов, в вузовских учебниках по истории несколько глав, и так или иначе с нею соприкасался каждый, кто в нашей стране учился в школе или в институте, университете. Итак, возвышение Москвы. Казалось бы, что тут можно придумать нового? И я не претендую на какую-то сенсационность своих заявлений, я претендую только на то, чтобы обсудить спорные вопросы, это раз. И предложить несколько образов, с моей точки зрения, ярких, красивых. В общем, постараюсь сделать эту передачу интересной. Разговаривать буду я с вами один, никакого гостя у нас сегодня в студии нет. Поэтому вот мы с вами наедине, вы, 2,5 миллиона слушателей «Радио Вера», или уже, по-моему, 2,8, не помню точно, и я, Дмитрий Володихин. Ну что ж, приступим. Итак, что такое в целом возвышение Москвы? О каком времени идет речь? Это вовсе не первые века в истории города, потому что на протяжении первых веков он не подает особенных признаков возвышения. Возвышение Москвы начнется в конце XIII века, в тот момент, когда на московский удельный княжеский стол сядет младший сын Александра Невского, князь Даниил Александрович. И завершится этот процесс при Иване III в конце XV века, поскольку возвышение Москвы завершится тем, что она станет столицей России. Дальше мы уже говорим о столице России, а не об отдельном городе, не о центре отдельного княжества и не о центре даже очень крупного региона Северо-Восточной Руси. Видите, возвышение заняло очень длительный срок – 200 лет. И всему то, что происходило на протяжении этого периода, предшествует еще лет 150 истории Москвы ранней. Я уже говорил, что там никаких признаков возвышения нет, но во всяком случае стоит поговорить о том, что тогда происходило, для того, чтобы понимать, какой Москва придет к периоду, когда она действительно устремится к высоте. Ну, вот есть замечательное высказывание современного историка Алексея Владимировича Лаушкина. Лучше него не написал никто. Итак, цитирую его. «Если есть охота представить столицу такой, какой была она в самом начале, поезжайте в подмосковный Звенигород, ровесник Москвы. Его древнейшая часть, городок, расположилась на высоком холме. Под холмом вьется Москва-река. С городка открывается дивный вид на просторные луга и дремучие леса за рекой. Посередине городища возвышается Успенский собор, построенный в конце XIV века. Он сохраняет черты Владимиро-Суздальской архитектуры XII-XIII веков. Такими же когда-то были окрестности Боровицкого холма, где впоследствии вырос Московский Кремль. Город поначалу был невелик. Там, где сейчас шумят бегущие от Красной площади улицы Китай-города, суетливая Никольская, Чопорная, Ильинка, в конце XII века еще зрело волнуемая ветрами рожь, добегали промышлявшие на московских огородах зайцы из ближайшего леса. Молодая Москва только начинала свой путь в неведомую даль времен. И, в общем, мне кажется, что картинки, которые точнее передавала бы суть дела, нарисовать, в принципе, невозможно. Но вот есть знаменитый подмосковный Ходьковский монастырь, и там рядом с ним небольшой участочек соснового бора на пригорке. Не так много деревьев. Вот если перейти дорогу у стены этого монастыря и с противоположной стороны посмотреть на этот бор, то, честное слово, вот, наверное, это тоже будет маленький кусочек московской земли эпохи ранней Москвы. Впоследствии книжники по-разному описывали рождение Москвы, запускали в народ разного рода легенды. Одна легенда говорит о том, что некий князь встретил на земле московской причудного трёхглавого зверя, пёстрого, всего в пестринах, то есть пятнистого, и ему заезжий ученый грек Василий объяснил, что на этом месте будет град великий, треугольный, и сойдется в этот град множество народов. И, соответственно, следуя за этим зверем, князь находит место, где основывает город. Другая история связана с тем, что некий князь пал в результате коварства своей жены, своих бояр. Он бежал от них и спрятался в срубце, в которых прежде клали мертвецов. Однако враги его запустили по его следу пса, и пес нашел своего князя. Там даже такая трогательная страничка. Добежал до этого срубца и начал веселиться господину своему. И вот веселье, радость пса обошлись, конечно, в жизнь его хозяину. Он был умерщвлен, однако впоследствии заговорщики также претерпели казнь, справедливость была восстановлена, город Москва зацвел. А о чем говорят все эти сказания? Тут есть и правда, и выдумка, фантазия возвышенная, и есть и какие-то элементы сарказма, может быть. Путается в головах у средневековых книжников тот самый князь Даниил, который действительно станет первым настоящим хозяином Москвы, и князь Андрей Боголюбский, которого убьют его собственные бояре, возможно, при пособничестве жены. Но точно улавливается то, что на этой земле действительно были такие странные погребальные сооружения, точно улавливается, что были на этой земле и владения бояр, возможно, бояр Кучковичей, и поэтому сам город Москва некоторое время звали Кучков или Кучкова. Улавливается точно, что действительно этот город изначально был участком леса, то есть его родина – это сосновый бор. Ну, а теперь давайте посмотрим на это все с точки зрения науки, что она об этом говорит, что она об этом сообщает. Москва вовсе не может похвастаться такой древностью, как иные великие города Руси, Ростов, Киев, Чернигов. Да, конечно, находят стоянки первобытных племен, все это есть, все это замечательно, но все это, так сказать, не история каких-то древних корней города. В действительности вятические племена, которые здесь живут, имеют какие-то крупные поселения здесь, ну, в XI-XII веках, и как раз от 1147 года идет известие, которое повествует о том, как встретились в Москве князь Юрий Владимирович, который вошел в историю Москвы как и вообще в историю Руси как Юрий Долгорукий, и его союзник князь Святослав Ольгович Новгород-Северский. Последний терпел изгнание со своей вотчины, его покинули все прочие сторонники, он скитался с дружиной по лесным окраинам. Сын Юрия Долгорукого Иван был отдан ему в поддержку. Ну, он скончался 24 февраля 1147 года. В отчаянии Святослав явился к городу Лабынску в устье Протвы, и там получил дорогие подарки, а вместе с ними ободряющее послание от своего старшего союзника, от Юрия. Летопись его предлагает для всех будущих поколений. Юрий пишет ему: «Не тужи о сыне моем, ведь его Бог забрал, другого сына тебе пришлю. Вместе двое союзников совершили поход. Юрий взял Торжок, Святослав совершил удачный набег в Смоленщину. О последующих событиях летопись сообщает в подробностях. Послал за ним Юрий и сказал: «Приди ко мне, братья, в Москов». Святослав же ехал к нему с дитятем своим Олегом в мале дружине, поима с собою Владимира Святославича. Сын Олег, ехав вперед к Юрию, и дал ему пардуса. То есть Юрий Долгорукий получил от своих союзников драгоценный подарок – охотничьего зверя. Специалист теряется в догадках, кто это – барс, пантера, леопард. Ну, вот такая редкая охота с кошачьим была тогда признаком аристократизма, богатства. Не каждый мог себе это позволить, разумеется. Что случилось дальше? Приехал по нем, то есть после него, отец его Святослав, и так и любезно целовастася в пятницу, и так и бывшее веселье. Наутре же, на следующий день, то есть, повелел Юрий устроить обед силен, и сотворил честь великую им, и дал дары многие с любовью. Вот эта встреча союзников, обед силен, торжество впоследствии обернулось удачным наступлением с помощью войско Юрия Долгорукого, который возглавил его сын Глеб. Его союзник вновь одержал победу. Глебу достался удел его брата Курск. Таким образом, вот этот архей Москвы, он связывается в летописях с удачной политической комбинацией, а через 9 лет, в 1156 году, по приказу Юрия Долгорукого, сын его Андрей поставил мощную деревянную крепость на Боровицком холме. С тех пор Москва делается заметной на карте русской истории, но пока еще всего лишь едва заметной, не более того. Я думаю, что самое время добавить в мой монолог ноты прекрасного композитора Александра Константиновича Глазунова, фрагмент из его произведения «Из средних веков». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговор на тему возвышения Москвы. Собственно, первые несколько поколений в истории Москвы ничто не свидетельствовало о том, что маленькая крепостица впоследствии станет столицей великой державы. Чем славилась Москва? Ну, как укрепление, она была такой слабой картой, положенной на стол большой игры. Ее Владимир-Суздальские князья выставляли против Рязани. И первым, кто спалил Москву, были не татары, были рязанцы. Это произошло в 1177 году. Рязанский князь Глеб спалил Москву. Это будет время от времени повторяться. В 1238 году ее спалит Батый. Впоследствии здесь будут иные завоеватели, но Москва будет неизменно восстанавливаться. Важно для нас в данном случае другое. Важно для нас в данном случае другое. Москва – это не стольный град какого-то удела. Это не великий город пока еще, это форпост на пути рязанцев. А, собственно, почему там собрались в 1147 году именитые люди, и Юрий Долгорукий дал обет силен? Видимо, Москва славилась как охотничье угодье. Через многие века еще государи московские будут развлекаться травлей зверя в Подмосковье, в дальних местах. Не напрасно парк Сокольники так называется, это воспоминание о соколиной охоте. И, например, тот же самый Звенигород, который упоминался, также был знаменитым охотничьим угодьем. То есть Москва – это прежде всего сокровище для аристократических охотников, для охотников боярского и княжеского ранга. И, соответственно, первые символы московской государственности, они далеки и от Георгия Победоносца, и от двуглавого орла. Наиболее популярным символом Москвы на монетах ее был человек с соколом в руке. Некоторые считают, что это святой Трифон, у которого было чудо о соколе. Ну, вопрос сложный. Некоторые считают, что это именно что богатый аристократичный охотник, у которого есть хищная охотничья птица, и само ее наличие показывает на то, что он сам персона знатная, персона особенная, поскольку и этот вид охоты тоже не для простого человека. Так что, может быть, Сокольник, может быть, Святой Трифон, но, во всяком случае, то и другое связывает Москву с славой охотничьего угодья. Эта слава не уходит от Москвы чрезвычайно долго, она постепенно обретает значение какого-то третьестепенного удельного княжения, и в XIII веке уже сюда иногда попадают люди, являющиеся младшими сыновьями великих князей. При Всеволоде Большое Гнездо она досталась одному из второстепенных князей. В середине XIII века здесь княжил Михаил Ярославич, имевший прозвище Храбрит, это младший брат Александра Невского, и он на какое-то время силой взял великое княжение Владимирское, устремился воевать с литвинами и погиб. Личность боевитая, заметная, ну, в общем, не очень удачливая. Поэтому можем говорить, вот прошел век со времен, когда мы что-то знаем о Москве, прошел век с того момента, как здесь поставлен Кремль деревянный. Текут следующие десятилетия, и Москва все еще маленький город. То есть ее возвышение началось только приблизительно века через полтора или, может быть, чуть меньше после того, как она вообще родилась для нашей истории. И, собственно, сделал ее чем-то значительным в русской истории князь Даниил Александрович. Он был младшим сыном Александра Невского, ему достался самый скромный удел, и он должен был им довольствоваться на протяжении всей своей жизни. Даниил Александрович был человеком, который не пытался схватить великое княжение мимо закона, мимо прав других князей, и вот этот человек, он отбрасывает очертания своей личности на несколько поколений московской истории в будущее. Он княжил в конце XIII века, ушел из жизни буквально за год до того, как великое княжение Владимирское свалилось бы ему на голову путем естественным умер бы занимающий его князь Андрей, и дальше следующим князем должен был стать князь Даниил. Но вот этого не произошло. Однако важно то, что он и не стремился менять удел. Среди князей того времени было распространено стремление перепрыгнуть с менее богатого удела на более богатый. Своей землей редко дорожили. А Даниил был иного склада человек. Он получил от Бога то, что получил, и он стал постепенно укреплять то, что там у него есть. Археологи говорят, что, видимо, при нем был построен более мощный Кремль. Некоторые подозревают, что при нем был построен первый маленький, скромный, но все же каменный храм. Мы не можем этого подтвердить, но гипотеза достаточно, в общем, возможная. Кроме того, Даниил Александрович постепенно расширял московскую землю. Он поставил под контроль Москвы Дмитров, Можайск. Он сразился с старинным противником Рязанью и получил, видимо, Коломну. Похоже на то, что именно тогда Коломна впервые оказалась городом, связанным с Москвой. И, кроме того, он был миротворец, человек спокойный, миролюбивый, не любивший войн и в большей степени политик, дипломат, чем воин-забияка. В результате того, что он когда-то богатое новгородское княжение уступил князю Ивану Переяславскому, своему племяннику, тот, не имея детей, завещал Переяславлю Москве. Это было богатейшее приобретение. Таким образом, Московское княжество из очень небольшой территории разом сделалось крупной значительной державой. Всего за несколько десятилетий, взрывообразно, правление одного человека. Впоследствии некоторые из этих земель Москва потеряла, потом опять вернула. Для нас важно следующее. Характер Даниила Александровича. Недрочливый, незабияка, миротворец. Выходит с полками. Не раз это происходило, но предпочитает замириться, предпочитает не дать пролиться христианской крови, предпочитает сделать так, чтобы на междукняжеском съезде, на переговорах было достигнуто какое-то мирное соглашение. И видно, что его войско – это уже серьезная сила. Конечно, это не войско Владимира, не войско Переяславля-Залесского и даже не войско Твери, но, тем не менее, уже серьезная сила. Откуда и почему? Многие специалисты рассуждали о том, что Москва росла на торговле, что через нее шли важные торговые пути, в частности, речные артерии тогдашней средневековой Руси. Но, в общем, сколько это не доказывают, не получает это сколько-нибудь серьезного подтверждения. Да, несколько рек протекали по московской земле, да, по ним шли торговые караваны, но это не магистрали большой торговли того времени. И, видимо, не торговля создала Москву. Другие говорят, что огромное количество людей, согнанных Батыевым нашествием, Неврюевой ратью, другими карательными экспедициями ордынцев уходили в глухие леса, как раз Москва была знаменита своими густыми чащобами, и там находили пристанище у московского молодого государя, он сажал их на землю, таким образом прирастал новыми селами и слободами, новыми людьми, богател. Что ж, может быть, но понимаете, какая вещь. Время от времени ордынцы добирались и до Москвы, и жгли ее. Так произошло в 1238 году, так произойдет и уже в 90-х годах XIII века при Данииле Московском, когда Дюденева рать затронет Москву. То есть, в общем, при желании ордынцы до Москвы добирались. Тут другое, наверное. Важно то, что этот город, он не был среди величайших городов Владимира Суздальской Руси, а когда шел очередной ордынский набег или когда затевалось масштабное междоусобие, страдали прежде всего крупные города. Их жгли, их грабили, их брали на щит, то есть штурмом, и в городе происходило форменное безобразие, естественно, военного времени. И Владимир, Переяславль, Залесский, например, другие города жестоко пострадали именно из-за этого. Москва пока еще маленькая, пока еще постепенно, постепенно, понемногу поднимающаяся, получала удары не так часто и не так сильно. Это, может быть, ее и возвысило. Знаете, маленький да удаленький городок получал не так много гибельных ударов, поэтому мог сохраниться, мог расти. И поскольку у нас православное радио, скажу честно, что, может быть, и следует в этом усматривать Божью волю. Полюбил Господь это красивое место, избавил его от таких тяжелых страданий, которые выдались на долю старших городов Владимирской Руси, и Москва расцвела вопреки войнам и ордынским набегам, бушевавшим вокруг нее. А понимаете, какая вещь? И разум князя, и Божья милость играли свою роль. Даниил Московский был человек искренне верующий, с ним связывается основание Даниилова монастыря, и по кизоименитному святому самого князя. И он, в общем, стремился быть не только даже миротворцем и миролюбцем, он стремился к благоустройству своей земли. Вот это очень важный момент. Не пытаться осматривать соседей, у кого богаче удел, а заняться устройством того, что у тебя есть. Наладить хозяйство, обеспечить охрану границ, вычистить землю от разбойников. Это очень серьезный момент. Воевал, повторяю, Даниил Александрович редко, правда, удачливо воевал, и для своей земли, для своего города был истинным хозяином. Поэтому сейчас, конечно, небесные патроны Москвы, небесные покровители – это Пречистая Богородица, как и для всей Владимирской земли, и святой Даниил Московский. Умер он в иночестве и впоследствии был канонизирован Русской Православной Церковью. На иконах он предстает, как правило, в монашеском одеянии. Так вот, собственно, Даниил Александрович получил, вернее, заложил начало возвышению Москвы, с него все и началось. Он несколько раз отразится в своих потомках. Московская династия, в общем, разделяется на два типа правителей. Это все яркие люди, мощные характеры, личности неординарные. Ну вот, большей частью это два типа. Первый – это тип Даниловский. Тип человека, который стремится к благоустройству земли, к ее расширению, к порядку, не любит войны, но отдает сдачи, когда ему приходится воевать, и очень хороший дипломат, политик. А другой тип – это забияка, воин, удалец, резвец, который лезет в бой, несмотря на то, что, скорее всего, этот бой проиграет. Но он же затевает такие рискованные игры, в которых иногда выигрывает и доставляет своей земле необыкновенные, скажем, приобретения. Вот мы сейчас поговорим в самом скором времени о тех потомках Даниила Александровича, которые принадлежали к первому типу, и о тех, кто принадлежал ко второму типу. А сейчас мне хотелось бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем с вами диалог буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».